Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. В России будет повышен минимальный размер оплаты труда. Число отравившихся суррогатным алкоголем в российских регионах превысило 9 тысяч. Иран заявил, что в ближайшее время станет ядерной державой. Минимальный размер оплаты труда в России в ближайшие два года будет повышен до прожиточного минимума, заявил президент России Владимир Путин, выступая сегодня в Москве на 6-м съезде Федерации независимых профсоюзов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Самый главный положительный момент, отмеченный выступавшими на съезде, долги по зарплате сократились, сама зарплата растет, правда, не так значительно и быстро, как хотелось бы. Ее повышение – главная тема съезда. Переговоры с правительством о повышении минимальной оплаты труда до прожиточного минимума, а это в среднем до 4000 рублей, у профсоюзов идут давно и достаточно тяжело. Как сказал в своем выступлении спикер Госдумы Борис Грызлов, партия «Единая Россия» будет добиваться в 2007 году увеличения минимальной оплаты труда, но лишь до 2000 рублей. Профсоюзные лидеры это заявление восприняли скептично, говорит председатель обкома работников образования Костромской области Георгий Креницын.
Грызлов говорил, что партия «Единая Россия» намерена поднять зарплату бюджетникам до 30%, мы ожидали, что он сегодня озвучит, что этот вопрос решен. Но сегодня опять говорили о повышении в следующем году с 1 сентября на 15%, что немножко разочаровало, я скажу.
Зарплата при любых сценариях развития в стране должна расти, согласился президент Путин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Выгода, которую Россия может упустить в случае остановки проекта «Сахалин-2», может составить около 10 миллиардов долларов, заявил во вторник замглавы Росприроднадзора Олег Митваль. Если проект будет заморожен из-за ущерба, который он наносит окружающей среде, министерство будет требовать возмещения этой суммы в российских и международных судах, подчеркнул Митваль. Суд в карельском городе Кондопога вернул сегодня в прокуратуру дело против зачинщика массовой драки, в которой были убиты два местных жителя. Уголовное дело Сергея Мозгалева объединят с делом еще одного участника драки Юрия Плиева. По данным следствия, именно они 2 сентября спровоцировали потасовку, после которой в городе начались массовые погромы магазинов, принадлежащих кавказцам. В России токсическим гепатитом на сегодняшний день больны более 9,5 тысяч человек, сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. По его словам, самое большое число отравившихся суррогатным алкоголем в Иркутской, Челябинской и Белгородской областях. Вместе с тем, Онищенко заявил, что показатели смертности от спиртосодержащей продукции в этом году пока ниже, чем в предыдущем.
Радио «Свобода». Новости.
Иран в ближайшее время станет ядерной державой, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Тегеран в полной мере овладел технологией создания цикла производства ядерного топлива и до конца нынешнего года, который завершается по иранскому календарю 21 марта 2007 года, сможет отпраздновать завершение своей ядерной программы, добавил Ахмадинеджад. Выступая на пресс-конференции в Тегеране, иранский президент отметил, что все попытки США и Евросоюза помешать Ирану в реализации его ядерной программы провалились. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать вопрос о мерах против Ирана. В Багдаде захвачены от 100 до 150 сотрудников правительственного исследовательского института. Нападавшие, переодетые в полицейскую форму, насильно посадили людей в автобусы и увезли в неизвестном направлении. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за похищение. Сегодня же в Багдаде жертвами взрыва стали по меньшей мере 10 человек. Заминированный автомобиль, которым управлял смертник, врезался в толпу на рынке. В пригороде иракской столицы убиты 7 человек. Сирия готова к переговорам с США по урегулированию ситуации в Ираке. По сообщению сирийской правительственной газеты «Тишрин», Дамаск ждет конкретных предложений от Вашингтона. Иран заявляет, что согласится на переговоры только при условии, что США откажутся от антииранской пропаганды, говорит глава иранского МИДа Манучер Маттаки.
Иран никогда не обращался с просьбой о переговорах. США же уже просили нас об этом. Когда иракские власти обратились к Ирану с просьбой начать переговоры с США, чтобы способствовать урегулированию ситуации, Тегеран согласился. Однако затем отказался из-за позиции Вашингтона, который проводит антииранскую пропаганду. До настоящего момента Иран не принял решение о возобновлении переговоров.
Сказал глава МИД Ирана. Возможность участия Сирии и Ирана в стабилизации обстановки в Ираке обсуждалась на встрече президента США Джорджа Буша с членами специальной комиссии, которая готовит доклад об изменении американской стратегии в Ираке. С призывом к Дамаску и Тегерану играть более конструктивную роль на Ближнем Востоке обратился и британский премьер Тони Блэр.
Радио «Свобода». Новости.
Тбилиси не собирается решать силой конфликты в Абхазии и Южной Осетии, заявил, выступая в Европарламенте, президент Грузии Михаил Саакашвили.
Во многих кругах представляют Грузию как страну-провокатора, которая хочет восстановить свою территориальную целостность силой. Я категорически заявляю, что это ложь. Наши намерения мирные и только, поскольку мы хорошо знаем, что такое война и как выглядят ее жертвы. Ведь они живут среди нас. Мы прекрасно понимаем, что это не решение проблемы.
Это был президент Грузии Михаил Саакашвили. В Брюсселе сегодня подписано соглашение о сотрудничестве между Евросоюзом и странами Закавказья, Азербайджаном, Арменией и Грузией. ЕС предоставит трем странам дополнительную помощь и расширение экономического сотрудничества при условии проведения ими широкомасштабных реформ. Член Еврокомиссии Бенита Феррер-Вальнер заявила.
Мы открыли новую главу нашего сотрудничества. У нас теперь есть целых три плана действий с тремя республиками Закавказья. Каждая из стран имеет свои приоритеты. Мы же хотим донести до всех наши ценности в области прав человека, демократии и законности.
Феррер-Вальнер выразила надежду на то, что соглашения будут способствовать урегулированию конфликтов в Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе. В Сараево суд по военным преступлениям приговорил бывшего боснийского солдата Радована Станковича к 16 годам тюрьмы за изнасилование мусульманок в городе Фоче в 1992 году во время войны в Боснии. Это первое дело, которое Международный трибунал в Гааге передал на рассмотрение местного суда на Балканах. Это был выпуск новостей Радио Свобода. Вы можете в любое время прослушать и прочесть его на сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Сегодня в Черемушкинском суде Москвы началось первое судебное заседание над охранником станции метро Конькова Борисом Суровым, который убил жившую в метро собаку по кличке Рыжик. Правда, в связи с плохим состоянием здоровья Сурова судебное заседание было перенесено ненадолго, на 2 недели, следующее назначено на 28 ноября. Кроме жестокого обращения с животными, господину Сурову предъявлено обвинение еще по 3 статьям Уголовного кодекса – хулиганство, уничтожение чужого имущества и угроза убийством. Живодеры в России до тех пор будут утверждаться в своей вседозволенности и безнаказанности, пока не будет принят федеральный закон в защиту животных от жестокости, который одновременно являлся бы и гарантией благополучия людей. Это мнение президента Центра ВИТА Ирины Новожиловой. Она сегодня в нашей студии. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12. Пейджеры в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 740-4940. Обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов, и работает электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Ирина, для меня стало несколько неожиданно, причем неожиданность приятная, если можно это слово употреблять в данной ситуации, что это чудовищное по своей жестокости убийство совершенно беззащитного пса здоровенным охранником достаточно сильно взбудоражило общественность. И не только общественность, но и моих коллег. Сначала это было весной, когда был убит пес Рыжик. И сейчас, когда было объявлено о начале судебного процесса. Более того, все обратили внимание, что суд хоть на 2 недели отложили, но от господина Сурова потребовали предъявить медицинскую справку, что он действительно себя неважно чувствует. Да. Несколько десятков человек пришли на пикет сегодня к зданию суда, что тоже удивительно по нынешним временам. Что еще более удивительно, что федеральные каналы телевидения уделили этому событию внимание. Особенно это для меня удивительно на фоне того, что сотрудники метрополитена, которые видели весной эту жуткую сцену, свидетельские показания давать отказались. И вот лишь один человек, пассажирка, Екатерина Колчева, по-моему, зовут,
да,
буквально заставила милицию записать ее свидетельские показания и фактически, еще раз повторю слово, заставила довести это дело до суда. Я скажу, что это скорее исключение. Вы со мной согласитесь?
Да, соглашусь. И хочу сказать, что независимо от решения суда, это уже победа. Что такое резонанс, все, о чем вы сказали в общественности, в обществе, произошел, это победа. Поэтому очень рада. Все-таки 60 человек пришло в будничный день. Столько обсуждений на различных форумах. Люди неравнодушны. И нам кажется, что в отсутствие правовой базы по защите животных это очень важно. Все-таки влиять на сознание людей. А коль мы начали с моей цитаты о том, что нет закона, нет федерального закона защиты животных, мне бы хотелось этого вопроса коснуться. Это очень больная для нас тема, что Россия никогда не имела полноценного закона в защиту животных. Вот такого положения нет нигде. Практически во всех странах давно уже приняты законы, приняты уже где-то около 200 лет назад. Англия в 1822 году приняла первый закон. И эти законы касаются не только животных-компаньонов. Там речь идет и о защите животных подопытных, животных в индустрии развлечений, сельскохозяйственных, пушных, всех видов животных. У нас это вот один огромный пробел правовой.
Как вы полагаете, здесь просто нужно пойти западным опытом, посмотреть, какие законы там, в Европе, в Соединенных Штатах, в Канаде, и написать примерно такое же? Или Россия и здесь, как и во многих других случаях, ищет какой-то свой особый путь? Я, правда, не очень, честно говоря, знаю, что это такое.
Вы знаете, мне кажется, давно уже Запад наработал. А тут схемы все давно уже изучены. И 6 лет назад проект такого закона проходил через Госдуму. Он прошел все чтения, Совет Федерации. Оказался на столе у президента. И Путин тогда только заступил на свой пост. Он был еще ИО. И он его не подписал. И формулировка была: нет предмета правового регулирования. Вот с чем это было связано, сложно сказать. Я знаю, что потом обращались 106 народных артистов России. Подпись собирала Елена Камбурова. Они просили ускорить принятие закона, но пока его судьба так до сих пор неизвестна.
Вот несколько лет назад был другой громкий процесс, тоже в метро. На метро Менделеевская была убита собака по кличке Мальчик.
Да.
Тогда действительно была очень большая кампания, в которой участвовали люди в России, известные, прежде всего, деятели культуры, которые, вот, большое им спасибо, действительно, надо сказать, сумели разрешить массу организационных проблем, вопросов. Пресса много писала об этом. И, более того, даже было принято решение установить в Москве, как раз вот на станции Менделеевского, скульптурную композицию «Сочувствие». Вот слово очень хорошее — «сочувствие».
Да, это действительно так, и этот памятный знак, он носил бы очень серьезный воспитательный характер, но, к сожалению, до сих пор нет этого памятника. Я хочу тоже огромное спасибо сказать тем людям, которые стояли у истоков этой идеи. Это очень уважаемая мной Ирина Озерная, которая 5 полос известий посвятила расследованию этого дела. Это братья Цыгали и скульптор Налич, которые сделали как раз эту скульптуру. И, ну, целый перечень имен в попечительском совете. К сожалению, пока организационные моменты мешают установить этот памятник. Хотя и глава метрополитена за... Не знаю, как сдвинуть тоже с мертвой точки это дело. Это опять, видимо, российский менталитет.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Ирина Новожилова, президент фонда «Вита», фонд защиты животных. В программе «Время гостей» ведет ее Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Суд отправил на новое расследование дело о беспорядках в Кондопоге. Какие выводы извлекло из этих трагических событий российское общество? Тему обсуждаем с председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин и президент Центра ВИТА Ирина Новожилова сегодня в нашей студии. Сегодня начался, но, правда, тут же был прерван судебный процесс над Борисом Суровым, который весной этого года забил до смерти в метро совершенно безвинную, совершенно бездомную собаку, у которой, тем не менее, была кличка Рыжик, поэтому... Уж совсем бездомной эту собаку, может быть, и нельзя было назвать. Дома ее было метро. Вот вы знаете, собаки в метро – это вообще потрясающее какое-то грустное и для меня загадочное явление, вот, когда видишь, как они ездят по каким-то им самим известным маршрутам, причем видно, что они делают это вполне осознанно. Причем вот, от кого-то из биологов я слышал, что сначала они, попадая в метро, испытывают сильный стресс, а потом... как-то вот осваиваются, но действительно осваивают свои собственные линии, свои собственные маршруты и прекрасно знают, на какой станции выходить. Это правда?
Возможно, да. Но я вообще хотела сказать об истоках этой проблемы. Я тоже знаю, что выступали биологи из Института проблем экологии и эволюции имени Северцева и говорили о том, что за последние годы из столицы в пригород были очень многие перебазированы предприятия, на территории которых обитали животные. Поэтому собаки изменили места дислокации, если так можно сказать, поэтому они прибились к метро. Потому что раньше такой ситуации не было.
Ну, раньше, кстати, собак вообще в метро не пускали, даже с хозяевами. А сейчас все-таки сотрудники метрополитена какое-то милосердие проявляют и пускают собак погреться.
И, кстати, не зря, потому что я была однажды на метро Коломенское свидетелем конфликта, и собака позвала милицию. То есть была драка.
Постоянный слушатель, который, правда, не подписался. Уважаемые дамы и господа, жестокость, насилие, отсутствие элементарной культуры приводит ко всеобщему оболваниванию душ. Люди становятся монстрами, хотя ездят на дорогих машинах, работают охранниками, получают большие деньги, не голодают. Но, видимо, намек на то, что господин Суров работал охранником. Вот я здесь напомню, что несколько лет назад собаку-мальчика убила вполне миловидная 20-летняя, по-моему, то ли манекенщица, то ли топ-модель.
Вот, так совершенно что непонятно,
совершенно неважно, на каких автомобилях ездят люди и кем они работают. Закон крайне необходим, ведь такие господа проявляют насилие не только к животным, но и к другим людям.
А мы об этом постоянно говорим. Есть очень большая связь между жестокостью по отношению к животным и к людям. И на Западе есть специальные отделы, которые занимаются профилактикой такого рода преступлений. Потому что они знают, что это удар по обществу в конечном счете.
Ирина, у меня нет собаки, но если бы на меня свалились большие деньги, я завела бы приют для четвероногих подальше от города и никаких двуногих. Если собаку не спровоцировать, она никогда не нападет на человека, а этого, ну, здесь написано милиционера, на самом деле он просто охранник, и ему подобных я лично бы убила бы.
Ну, вот очень хорошо, что человек говорит о приюте, потому что у нас в России, к сожалению, нормы пока таковы, что люди берут животных ради престижа, по цвету обоев, так сказать, а совсем не из чувства сострадания, как это делается на Западе. И надо каким-то образом престиж поднимать. Вот такого акта брать животных из приюта. Я просто наблюдала, как в Англии, в приюте Баттерси, буквально каждую минуту выезжает машина, и люди увозят новых питомцев из приюта, беспородных животных.
Знаете, по поводу Запада, может быть, эту тему мы потом более активно будем обсуждать. Но вот в крупных европейских городах и в американских достаточное количество бездомных людей. Их не меньше, чем вот, лиц без определенного места жительства, чем в Москве. Может быть, даже больше, потому что, ну, скажем, тот же Нью-Йорк значительно больше, чем Москва. А вот бездомных животных там встретить крайне трудно, практически невозможно. Но я имею в виду именно крупные европейские, американские города, такие как Париж, Рим, Нью-Йорк. Вот получается, что к животным там относятся лучше, чем к людям.
Возможно, так. И второй момент, что очень грамотно провели программу стерилизации и решили этот вопрос. То есть стратегически просчитали очень многие шаги. Ну, я бы просто могла перечислить, что, на мой взгляд, нужно сделать для того, чтобы проблемы решить у нас.
Андрей из Подмосковья, кстати, задает вопрос, а, я тогда прочитаю. Мне, например, страшно даже как мужчине идти по улице, когда я вижу бездомную стаю собак. Неизвестно, чем они больны. Я сам люблю животных и против отстрела. Но что вы можете предложить как защитник животных? Вот, это написано из Подмосковья. Вероятно, Андрей не знает, да, может быть, даже жители Москвы не знают, что в Москве формально уже 4-й год действует программа стерилизации.
Декларативно действует. А как это осуществляется на деле? Мы, конечно, видим по количеству жалоб на постоянные нелегальные отловы, на сопротивление со стороны чиновников высшего ранга, то есть это главы управ, префекты. А я хотела бы сказать вот обратившемуся человеку, что если этих животных отловить, то вот в заданных условиях на их место тут же придут другие животные из области. То есть вот эти собаки, которых мы видим вблизи домов, они на самом деле защищают нас от двух проблем. От прихода животных из области, потому что они служат так называемой барьерной полосой, и регулируют они же численность грызунов, их кормовую базу. То есть мы получили бы достаточно большое поголовье крыс. А как решать эту проблему? Ну, на мой взгляд, прежде всего надо брать под контроль разведение животных. То есть весь заводческий вал. Это должно быть под жестким контролем государства, как везде на Западе. Потом нужно строить сеть цивилизованных приютов. Нужно создать условия для воплощения в жизнь программы стерилизации, комплексной программы, а не так, как это в настоящее время произошло. Но тут это много можно озвучивать, конечно, положений. Нужно менять школу ловцов, потому что у нас для решения этой проблемы были привлечены компании, которые в прошлое время занимались отловом животных ради убийства. И они не изменили свой менталитет. Они, к сожалению, также относятся к животным. Надо школу кинологов ловцов.
Давайте послушаем, что думают наши слушатели, простите за тавтологию. Из Армавира звонок. Сергей, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Вы вот очень трогательно говорите о бездомных собаках. Это понять-то можно, конечно, жалко любую живность, особенно собак. Но в другом вопросе, вот у любой собаки, мне так кажется, должен быть хозяин. Ведь вот дворы, вот микрорайоны, районы, да, эти дворы предназначены для, ну, для людей. Там дети играют. И вот представляете, идет сброд, ну, такая стая диких собак. Что у них в уме? И на уме, ну, как говорится, на уме. Только Бог знает. И вот они ж могут реально загрызть людей и детей. И вот я к чему это говорю? Я говорю это к тому, вот, допустим, человек покупает щенка, там, овчарку, бультерьер там или кого. И он должен за нее отвечать. Если он ее выгнал, надо его штрафовать за это, потому что он наносит обществу и собаке такой вред. Для общества, для собаки, она становится бездомной. Она может наброситься в любой момент. Я как-то тоже вот шел, кстати говоря, вот недавно, на днях, и собака, что ей в голову взбрело, шла собака, начала набрасываться. А я знаю, что резкие движения собака, она не любит. Я просто остановился, она постояла, только пошел она опять. Ну, я посмеялся, ну, потом она лаяла и ушла. Но по 15, вот я как-то насчитал, стаи диких собак ходят. Это угроза. Вот в Америке, правильно вы говорите, в Англии, там животные приручены, у них есть хозяин. На ошейниках написан даже адрес. Если вот она сбежала, по адресу можно найти, по ошейнику хозяина и все прочее. Вот. Поэтому...
Я абсолютно согласна, что надо каким-то образом наказывать людей за то, что они так легкомысленно поступают к животным, избавляются от них, выбрасывают на улицы. И согласна с тем, что это компромиссный вариант иметь животных на улице без хозяев. Просто они, естественно, попадают под машины, они никому не нужны. Но когда стоит вопрос или убийства, или все-таки стерилизации и возвращения на прежнее место обитания, я, конечно, за второй вариант. Пока другого не дано.
В продолжение того, что Сергей из Армавира говорил, Светлана пишет: жестокость к животным и к детям связана с тем, что и те, и другие воспринимаются как собственность, то есть и дети, и животные. Родители и владельцы могут делать с ними что угодно. Те, кто бьет детей, начинал с животных. Ну вот я тогда так вопрос поверну. Но ведь я полагаю, что и в Англии, и в Германии, и во Франции, и в Соединенных Штатах Америки тоже, наверное, и хозяева, и родители воспринимают и детей, и животных как собственность. Психология человека везде в этом отношении похожа.
Наверное, да, но каким-то образом все-таки другие нормы были утверждены. Я бы даже сказала, что там сострадание, оно обусловлено каким-то разумным таким подходом. А зачем мне совершать жестокие действия? А что я от этого получу? Ту же жестокость, которая как бумеранг вернется обратно?
Ну, кстати, я вот когда говорил, что не приходилось мне видеть, ну, правда, сказал, практически бездомных животных в Европе и в Америке, вспомнил, что одного кота совершенно точно видел, потому что он жил во дворе дома, где жили мои друзья, был такой замечательный рыжий кот, его все подкармливали, и что самое трогательное, этот кот был в антиблошином ошейнике. Уж я не знаю, как они по очереди этот антиблошиный ошейник ему покупали, или вот просто кто захотел, тот и купил. Но вот это, пожалуй, единственное бездомное животное, которое я видел в Америке.
В Англии я видела, что коты выходят вечером с ошейниками гулять, переходят улицу, бегают из дома в дом, стерилизованные все. Это к вопросу о том, что нужно стимулировать людей стерилизовать своих животных в домах. То есть это должны работать какие-то финансовые, экономические рычаги, потому что люди выезжают, допустим, со своими животными на лето на дачу, считают, что стерилизовать не нужно, выпускают их на волю, а к осени те уже успевают приплод принести. И мы знаем, что осенью каждый год одна и та же проблема – улицы пополняются. Вернее, ближайшее Подмосковье пополняется животными.
Из Подмосковья еще один вопрос от Елены. Как вы относитесь к тому, когда заводят собак, причем целая стая, люди совершенно больные. Сейчас очень много случаев, когда бросают собак бойцовых пород, а жителей поселков эти собаки терроризируют. Тоже несколько подобных писем именно,
да,
из Подмосковья.
Проблема, значит, действительно, собаками.
Проблема в Подмосковье особенная какая-то, более серьезная.
В Подмосковье, конечно, более серьезное, потому что, ну, во-первых, в Подмосковье нет постановления такого, как в Москве, о запрете убийства, поэтому там продолжается постоянное убийство, оно опять стимулирует приход животных новых. Это один вопрос. Что касается бойцовых собак, сейчас, да, действительно, мода прошла, они становятся никому не нужными, люди их выбрасывают, и мы 27 декабря обращались к Слизке в Госдуму с тем, что на картотеке единовременно оказалось 36 стафов с пометкой о срочном пристройстве. То есть эти животные оказались на улице города. И как-то этот вопрос надо решать.
Тамара Александровна пишет конкретно вам: Ирина, большое спасибо за то, что вы помогаете бездомным, ну, видимо, животным. Прошел слух, что Лужков с Батуриной собираются треть своего капитала определить бездомным животным в Москве. Если, а это уже конкретно вам. Если будет необходимость в помощи, сейчас мы собирали людей для присутствия в суде, обращайтесь, спасибо за великую душу. Я оставлен мобильный телефон, в эфир я его давать
большое
не буду.
Спасибо,
спасибо, Тамара Александровна, но после эфира Ирина обязательно телефон запишет. Вот по поводу Лужкова и супруги,
но
вы
что-то
слышали?
Действительно так, это можно только порадоваться.
Я считаю, что люди делятся на тех, кто любит животных, и кто ненавидит животных. Несколько лет назад я писала в «Московской заставе», это, видимо, газета, какая-то московская местная, статью об этом. Те, кто ненавидит животных, ненавидят и людей, но призывать убивать людей в открытую боятся. Вот, что-то похожее уже было сегодня.
Я могу озвучить цифры, которые я очень люблю озвучивать. Это в 70-е годы прошлого теперь же века работала в Институте психиатрии Сербского врач Ксения Семенова, профессор, и она такую цифру вывела, что свыше 85% подростков, совершивших тяжкие преступления, ранее издевались над животными. То есть связь тут очень прямая. И я все время провожу параллель такую, что наши ДЭЗы, которые, например, закрывают подвалы вместе с живыми кошками, а такая проблема везде в Москве есть, они очень часто прикрываются заботой о людях.
А воспитывают будущих преступников.
А вот на деле я просто вижу, что нет никакой заботы о людях, и точно так же равнодушно относятся.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». После краткой сводки новостей мы продолжим. А в 22 часа по московскому времени аналитическое радиожурнал «Время и мир» выйдет в эфир.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве во вторник открылся двухдневный съезд Федерации независимых профсоюзов России. Главная тема – повышение зарплат. Недалеко от места его проведения милиция задержала участников несанкционированного пикета, требовавших отставки председателя Федерации Михаила Шмакова. Иран в ближайшее время станет ядерной державой, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Он утверждает, что Тегеран в полной мере овладел технологией создания цикла производства ядерного топлива и до конца нынешнего года, который завершается по иранскому календарю в марте 2007 года, сможет отпраздновать завершение своей ядерной программы. Суд в карельском городе Кондопога вернул сегодня в прокуратуру дело против зачинщика массовой драки, в которой были убиты два местных жителя. Уголовное дело Сергея Мозгалева объединят с делом еще одного участника драки Юрия Плиева. Фракция «Единой России» в Государственной Думе не поддержала идею отмены выборов мэров в столицах российских регионов, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Сегодня же спикер Верхней палаты парламента Сергей Миронов высказался против отмены минимального порога явки на выборах. В России токсическим гепатитом на сегодняшний день больны более 9,5 тысяч человек, сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. По его словам, самое большое число отравившихся суррогатным алкоголем в Иркутской, Челябинской и Белгородской областях. В Багдаде захвачены более 100 сотрудников правительственного исследовательского института при Министерстве образования. Ответственность за похищение пока никто на себя не взял. Сирия готова к переговорам с США по урегулированию ситуации в Ираке. По сообщению сирийской правительственной газеты «Тишрин», Дамаск ждет конкретных предложений от Вашингтона. Выгода, которую Россия может упустить в случае остановки проекта «Сахалин-2», составит около 10 миллиардов долларов, заявил во вторник замглавы Росприроднадзора Олег Митваль.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Сегодняшний гость Ирина Новожилова, президент Центра защиты животных «ВИТА». Информационный повод для нашей программы сегодня: в Черемушкинском суде Москвы началось судебное заседание над охранником станции метро Конькова Борисом Суровым, который убил жившую на этой станции метро собаку. Суд, правда, прервался пока на 2 недели. Плохо себя почувствовал. Подсудимый инкриминируется ему, кроме жестокого обращения с животными, еще и хулиганство, уничтожение чужого имущества и угроза убийством. Наш телефон 8 800 200 22 12, пейджеры в Москве 9 6 1 3 3 3 3, в Санкт-Петербурге 7 4 0 4 9 4 0. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Звонок из Санкт-Петербурга. Сергей, добрый вечер, в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот такой вопрос. Мы проживаем в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге. В одной из комнат проживает девочка неблагополучная. Ну, вы знаете, неблагополучная, то есть употребляющая наркотики. Что она творит? Значит, чтобы каким-то образом существовать, она где-то набирает собак, и все это она хранит в своей комнате. Одновременно у него бывает по 10, по 15 собачек, этих небольших щенков. Она выходит на Невский проспект рядом с парком Екатерининским. Как раз напротив инспектора центрального РВД. И что она делает? Она их заталкивает по 5, по 10 штук в коробке из-под бананов и везет туда на Невский проспект. И просит милостыню. Это все у нас зафиксировано нашим участковым милиционером, это запаси и прочее, прочее. Но действий никаких не производит никто. Как нам поступать? Что нам делать?
А вы обращались в местное УВД?
Мы обращались, у нас приходил сюда инспектор и не один раз, и это все факты зафиксированы. И есть ответ у нас, что да, факты зафиксированы, да, антисанитарная обстановка. Понимаете, нам удалось сделать снимок ее квартиры, там весь пол в фекалии от животных.
А с точки зрения жестокого обращения с животными?
Да, конечно. Это представляете, 5-6 щенков запихать в коробки из-под бананов. Они там стоят сутками на Невском проспекте. Прямо в центре города. Даже не сами-то их никто не трогал, потому что они все, как они говорят, а чего нам бояться? Мы стоим под покровом. Нам нечего бояться.
Ну, просто нужно подавать заявление в ОВД, к которому территориально ваш дом относится. И если есть на руках отказ, уже дальше вышестоящая организация обращаться. Если же отказа нет, то...
Матвиенко, но ответа никакого нет.
Нет, не к Матвиенко, а именно в ОВД.
Так в ОВД мы обратились. Мы прошли от инспектора участкового до центрального РВД, до областного. И никаких результатов. Приходит участковый, фиксирует факты, все, на этом все заканчивается.
Но вообще в ОВД должны были ветврачей пригласить и доказать, что животные...
Животные-то они с улицы, они, во-первых, без прививок, без всего. Они вырастают, эти щенки, их они обратно выбрасывают, набирают где-то снова маленьких щенков. Даже дано в газете бесплатных объявлений, что это приют для собак.
Ну, это так называемые перекупщики, да, такая проблема есть. Невостребованные животные как раз.
И насколько я понимаю, вот соседка Сергея таким образом зарабатывает себе на жизнь, показывая этих щенков на улице и собирая деньги якобы на собачий приют, я так понял.
Это о чем я и говорила, что нужно под контроль брать разведение животных. Пока есть невостребованные животные в обществе, всегда будут вот такие люди, которые пытаются на этом сделать деньги.
Господин Сморчевский из Москвы, пожалуйста, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте, дамы и господа. Тема сегодня, мне кажется, очень важная. Вот оглянитесь вокруг, посмотрите. Вот представитель, который занимается охраной и помощи животным, посмотрите, она почти рыдает. И ее практически не слушают ни власти, ни граждане, никто, никому это не нужно. Почему? Да потому что культура, которая навевалась с 1917 года, это все время было одно – доносительство. Это унижение достоинства человека, это злость и ненависть. Понимаете, и к чему это привело? Что не только убивают в метро собак, в конце концов, без конца убивают наших людей, депутатов, журналистов. И к чему мы придем? Вот, например, сейчас из Петербурга человек спрашивает, что делать. А ведь он взрослый, надо обратиться просто ему лично в местный суд. И вопрос будет решен немедленно, тем более острый вопрос. Он бегает, пишет в милицию, это бесполезно. Зачем вы пишете туда, вы зная ответ заранее? Бесполезно. Вы должны идти в суд и решить этот вопрос очень просто. Ну, я не это хотел сказать, не учить людей, как жить. Я хотел обратить внимание всех наших слушателей. Давайте мы остановимся, давайте улыбнемся, посмотрите, что происходит в стране. Какая ненависть, какая злость между людьми. Вот и выливаются эти зажравшиеся, заевшиеся люди, которые работают в охране, в других службах. Посмотрите, насколько они жестоки. Они не видят, они потеряли человеческий облик. И не случайно сейчас в государстве православная церковь берет под контроль многие вопросы, но она не справляется, потому что ее люди тоже прошли советский период и также воспитаны по-коммунистически, то есть жестоко. И вот для того, чтобы нам всем исправить положение бездомных собак, бездомных детей, надо нам вернуться к нашей культуре, понимаете? И мы не можем вернуться добровольно, никто это не сделает. И здесь нужна политическая воля президента Путина. Ну, Дума, естественно, она, так сказать, принимать решения никакие не собирается. А вот у нас в Москве, на самом деле, городская Дума уже приняла решение. Для того, чтобы завести бойцовскую собаку, нужно иметь лицензию.
Я только к этому добавила, что зрения, тут огромную роль играла бы пресса воспитательная. Потому что сейчас, к сожалению, очень много жестокости в СМИ, по телевидению можно это все увидеть, а морали никакой. То есть вот такие случаи, как сегодняшний суд, это все-таки какая-то мораль. Все-таки люди увидели, к чему надо стремиться, как можно все-таки наказание за жестокость получить.
Оксана Андреевна вам пишет. Ирина, вы производите впечатление очень усталого человека. Расскажите, в чем практически заключается деятельность вашего центра и с какими основными препятствиями вы сталкиваетесь в своей работе?
Ну, усталого это действительно так, потому что все-таки сегодня была акция, накануне мы готовились, действительно спали всего там 3 часа. А чем занимается наш центр? Ну, мы выступаем против любой жестокости по отношению к животным. И даже против того, чтобы животных убивали ради мяса, мехов, опытов и в индустрии развлечений. То есть это бои, бега, дрессура в цирках, охота и так далее.
Вот вы знаете, где-то сюжет видел какое-то время назад с дочкой, правда, внебрачной дочкой знаменитого физиолога Павлова, Валентина Ермакова ее зовут. Угу. И она занимается как раз спасением бездомных животных. И рассказал совершенно потрясающую вещь, тоже страшную, что привезли, она из Питера, на Ленфильм целую упряжку собак для съемки фильмов. Угу. А потом они стали нужны, их расстреляли, а одну удалось спасти, хотя в голове была пуля, сделали трепанацию черепа, спасли. Угу. А дальше фраза, которая меня поразила совершенно. Вот таким образом я замаливаю грехи своего отца, знаменитого физиолога Павлова, который, как угу. известно, опыты делал на собаках. Вот вам не кажется, что достаточно серьезный радикализм зеленых от вас определенную часть людей отпугивает? Потому что, да, никто никогда не будет возражать про то, что надо защищать бездомных животных, что надо привлечь к суду человека, который убил ни в чем не повинную собаку. Достаточно спокойно даже, но уже будет меньше, я думаю, соратников ваших акций антимеховых, хотя вы никого не обижаете, вы просто вот приходите и делаете такие флешмобы в меховых салонах. Mm-hmm. Но когда самые ваши радикально настроенные коллеги нападают на лаборатории, на виварии и выпускают на волю подопытных животных, вот это уже у многих людей, как мне кажется, вызывает отторжение, потому что люди все-таки выросли на именах белки, стрелки и лайки.
А дело даже не в этом. Мне кажется, что вот такой путь, он только отпугивает людей, и самое главное, что это совершенно неэффективно. Поэтому наша организация идет по другому пути, мы предлагаем альтернативы. И нам есть чем гордиться. Мы за прошлый год внедрили альтернативы гуманные, заменяющие подопытных животных, в 3 вузах. Я могу перечислить. Это ветеринарная академия в Санкт-Петербурге, Великие Луки и Казань. 3 вуза у нас уже работают с альтернативами. То есть мы не просто предлагаем уйти от этого, а мы предлагаем альтернативу.
И тогда еще один вопрос. Я знаю, что вы, ну, естественно, вегетарианка, причем в такой самой радикальной форме вегетарианства. Вы вообще никакой пищи животного происхождения.
Да, совершенно нормально себя чувствую.
И, то есть ни яйца, ни молоко, ничего.
Но это называется на Западе веганство.
И вот, знаете, прочитал на вашем же сайте диетолога доктора Тима Радека, который тоже сторонник вегана, он глава комитета врачей или сотрудник комитета врачей за ответственную медицину, вот такую цитату на вашем сайте нашел. Врачи уже в течение долгого времени рекомендуют растительное питание, потому что это полезно для сердца, но коллективный переход на вегетарианскую диету не только бы устранил источник вредного для организма человека животного жира и холестерина, он бы также ликвидировал птицефермы, которые культивируют птичий грипп и другие инфекционные заболевания. Вот здесь я встаю в такой некоторый тупик. А значит, что надо тогда не только птицы, фермы, но и все молочное, мясное животноводство, я не знаю, не под нож пустить, а как их, в лес, что ли, пустить?
Нет, гулять, этого никогда не произойдет.
Нет, я понимаю, что это не произойдет.
Вы знаете, это же есть спрос и предложение. Если люди отказываются они будут постепенно, то на их долю просто не производится мясо или молока. И со временем, мне кажется, все-таки за этим будущим мы уйдем от жестокости. Просто очень многие не знают, как страдают животные в животноводстве, в пушном звероводстве. Какие-то чудовищные сферы. Ну, не знают люди, это все за кулисами. Если бы узнали, могли бы легко...
Вот вы знаете, может быть, в этом действительно тогда уже больше вина моих коллег-журналистов, но ощущение, что все в одну кучу, и бездомные животные, и пушные зверофермы, и охота, и рыбалка, и просто, не знаю, там, обычные фермы, птицефермы. И вот все вместе. Людям трудно разобраться.
Я бы не сказала, что в одной куче есть один стержень. Любое животное, на наш взгляд, корова это или собака, испытывает боль и должно быть защищено от страданий. То есть право на жизнь.
Если исходить из принципа фиганства, то тогда... Как, разводить корову как декоративное животное, я с трудом как-то это себе представляю. То есть, значит... То есть, либо совсем не будет коров, что ли, со временем.
Это очень сложная проблема. Человек, конечно, одомашнил многие виды и ушел от их облика, который был когда-то у них. Но я знаю, что свиньи, например, очень быстро дичают при возвращении в дикую природу, обрастают шерстью.
Нет, вот меня фраза вот доктора Радакова больше всего удивила, что это ликвидирует птицефермы. Вместе с птицами ликвидирует, получается.
Мне кажется, что как раз не об этом речь. Вот как раз ликвидацией занимались люди в таком ажиотаже, когда волна птичьего гриппа пошла, мы чудовищные кадры увидели, очень жестокие, когда живых птиц набивали в мешки, сверху пересыпали химикатами, закапывали живьем. И как раз, мне кажется, вот эта цитата, она поясняет, что аномалии птицеферм породили эту проблему, и людям просто нужно, наверное, как-то в другом ракурсе посмотреть на это. А не наоборот, как у нас главный санитарный врач России призвал отстреливать птиц, что вообще очень возмущение многих людей вызвало.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Ирина Новожилова, президент фонда защиты животных «Вита», у нас в студии. И звонок у нас из Санкт-Петербурга. Александр, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Абсолютно точно ведущий, вот логическое противоречие по поводу домашних животных, птицеферм, звероферм и так далее, что вот не будет зверофермы, просто этих животных не будет, это абсолютно точно, это ваше очень слабое место. Но есть сильные места. Значит, во-первых, вот господин Михалков, значит, который велел себя называть Михалком, так сказать, отстреливает лосей, отстреливает диких гусей пачками, и этот человек не должен быть рукопожатным, а у нас он, как бы, так сказать, по-прежнему барствует. Это первое. Второй момент. Значит, вот когда знаменитости, люди известные, говорят о том, что они завели себе, так сказать, самое, дворняжку, то это как-то стыдливо говорится, ну, у меня дворняжка, у вас там породистая, у меня дворняжка. С гордостью нужно это говорить, это должно вести в престиж и в моду, что дворняжку заводить – это престижно, а вот породистую собаку – это банально заводить. И третий момент, который вам, может быть, очень не понравится, но это действительно момент очень сложный между антропоцентризмом и защитой всех живых существ. Значит, вот это простая статистика. Посчитали, что на корма животным золотой миллиард тратит денег, которых бы хватило, чтобы накормить всех голодных на земле несколько раз. Вот это очень больной вопрос. Все-таки, что прежде, человек или животное? Да, и то, и другое больно. Но давайте все-таки определимся, что прежде, человек или животное?
С точностью да наоборот. Вы как раз сказали. Потому что 80% овощных культур, выращиваемых на корм скоту, в смысле, выращиваются на корм скоту, а могли быть использованы людьми. То есть растениеводство, о чем я хочу сказать, оно в 16 раз, по оценкам ученых, более экономично. Если бы человечество питалось так, то, наверное, не было бы ни проблемы голода. Но это уже очень серьезная проблема, глубинная, и, наверное, это не в рамках этой передачи.
Ну вот я могу даже, может быть, я это говорил, но, может быть, я отчасти повторю то, что я говорил. Вот если речь идет о собаке-рыжике, у вас будет 100% сторонников. Угу. Если речь идет о запрете мехов, здесь я не могу назвать цифры, но 100% вы здесь не получите. Это совершенно
знаете, такое количество с каждым днем прибывает молодежи, и не только молодежи, которая желает все-таки заниматься защитой прав животных и выступает, ну, наверное, с точки зрения традиционализма радикально.
Нет, я знаю, что число растет.
Растет, по-моему, это нормально. На Западе я обнаружил.
На Западе больше, там действительно
вегетарианских кафе.
Это действительно не там меха, это просто действительно уже не модно, уже.
Но жить-то можно. Я, например, 17 лет так живу, и совершенно нормально.
Вот, я просто продолжу. Если речь пойдет о запрете охоты, то здесь у вас тоже будет большинство сторонников, в этом я абсолютно уверен, потому что в сегодняшних условиях убивать зверей просто ради удовольствия, но многие, я думаю, согласятся с вами, что этого делать не надо. Может быть, меньше у вас сторонников будет среди любителей рыбалки, как-то вот все-таки к рыбам не относятся так, как, например, к лосям и зайчикам. А вот то, что касается веганства, я боюсь, что вы останетесь совсем в меньшинстве.
Ну, пока мы 11 лет функционируем, и народу только прибавляется. Хотя, да, это радикально звучит.
Еще из Петербурга один звонок. У нас Алексей, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Вот я не могу с вами согласиться, что вот ваш партнер по передаче останется в меньшинстве. Дело в том, что люди-то как бы есть создание Божье, так? И именно поэтому всегда мы будем в большинстве. Мы будем те, кто любит и кузнечиков, и божьих коровок. У меня просто был такой случай. Вот я позвонил, потому что про собак речь зашла, да? Я подъехал к дому, оставил в машине дверь открытой. И на мое вот переднее сиденье, вот за руль, вдруг примчался огромный боксер, брошенный кем-то, наверное. И он на меня посмотрел и сказал: возьми меня, я погибаю. Ну вот он умер уже 2 года назад, но он до сих пор мне снится.
Ну так приятно все-таки, что в людях есть сострадание. Вы знаете, все-таки вот у людей, которые выступают за права животных, ну совершенно другая логика. Моя коллега мне однажды сказала, что она приехала на дачу и увидела, что все овощи, ну, часть овощей, видимо, зайцами была уничтожена. И она говорит: ты знаешь, вот такую радость я испытала. Я подумала, они отовсюду гонимы. И только у меня на участке они смогли найти такую возможность.
Вадим из Москвы. Во двор ночью приходит собака и лает всю ночь напролет. Вы предлагаете стерилизовать ее и дальше страдет от бессонницы. Очень гуманно по отношению к животному. Но гуманно ли это по отношению к жильцам?
Ну, а мне, например, мешают бомжи под окнами, которые также кричат: ну, я же не призываю их отстреливать. Тут можно просто далеко очень зайти, и каркают вороны, мешают освободить небо от них.
Тамара Александровна просит ваш телефон, но, по-моему, это та же самая Тамара Александровна, что оставила свой. Тамара Александровна, я обязательно передам. Аркадий Григорьевич из Москвы, добрый вечер, в эфире, пожалуйста.
Здоровья. Я хотел бы уточнить, если можно, вот что. Под предполагаемый закон о защите животных все животные будут подпадать, включая мышей, крыс, тараканов, там, ну и так далее. Ядовитых змей, ну и прочее, прочее. Или нет?
А смотря о каком законе речь идет, ну, если о федеральном, да, там
очень многие категории животных. Вы же говорите о защите животных. Значит, мы уже договорились о том, что надо в том числе не забивать там животных на мясо. А вот там мышей как-то уничтожать, или крыс, или тараканов, или там, ну там и так далее. Это тоже или нет?
Ой, вы знаете, мне кажется, давайте начнем пока с видимых каких-то перспектив. Хотя бы защитим животных-компаньонов, защитим животных сельскохозяйственных. А так сразу ставить вопрос о тараканах?
Ну, вопрос, на который трудно ответить. Вот, то как раз, о чем я говорил.
А это, мне кажется, такой съязвинкой вопрос.
Понимаю,
а что же мы будем защищать тараканов?
Да, я понимаю. Вот как я его понял... Вот, Аркадий Григорьевич, вы сейчас с нами?
Да.
Я правильно понял ваш вопрос, что вы согласны? Да, конечно, бездомных собак защищать надо и необходимо, и здесь вы...
Я не так хотел сказать. Я хотел сказать, что бездомных собак не должно быть. таких нет ни в Англии, ни в Соединенных Штатах.
Но мы об этом уже говорили.
Нет, а вот какими методами есть? Там это сделано? Не стерилизацией. И в царской России, о которой тут товарищ говорил, о христианстве, это тоже делалось не стерилизацией.
И к чему мы пришли?
Ну, как я не хочу сейчас говорить, потому что это противоречит вашим понятиям, но это делалось очень просто. И ни в одной деревне, ни в одном дворе больше одной собаки не было, а бродящих вообще не было. Потому что бродящая собака – это вред хозяйству. Она курей будет давить, там уток и прочее, прочее.
Ну, знаете, этический прогресс на месте... В смысле, не стоим мы на месте, и идет этический прогресс. Если убивали веками, это не значит, что так будет всегда.
Из Подмосковья еще один звонок. Андрей, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. А вот как быть со мной? Я вот год собаки ненавидел вообще собак. Я вот живу в железнодорожном, и нерадивые хозяева выводят своих собак бойцовских пород. Они идут вот в метрах пяти от хозяина, и не поймешь, что это за собака. Начинаешь предъявлять претензии хозяину, а хозяин говорит: ну ведь она у меня не кусает. Я говорю: ну я-то не знаю, что она не кусает. У нее на лбу не написано, что она не кусает. Вот она нарушает мою свободу, собака. Почему? За счет того, что хозяин дает ей право быть более свободной, ходить без поводка и намордника, я свою свободу теряю. Я вот не знаю, по-моему, таких собак надо сразу же, моментально усыплять, отстреливать или что?
Ну, собаки совсем не виноваты. Тут, мне кажется, собаки совсем не виноваты. Это претензии к нашим законодательным органам. Ну, пока они не увидели серьезность этого вопроса. А зря.
Я думаю, что это вопрос все-таки не к властям в данном случае, а к хозяевам. Похожие на пейджер сообщения: вы жалеете собак, но никакой реакции на неправомерные действия владельцев собак нет. Например, бойцовые собаки и самые опасные породы, такие как мастиф, дог, ротвейлер, часто гуляют в московских парках без поводка и намордника, теша самолюбие хозяев и нападают на гуляющих. Надо защищать людей, а не думать о собачках.
А я согласна, что нужно ужесточить все-таки требования к людям, которые таких собак заводят. Тут еще к вопросу о том, что это особая категория людей, заводят таких собак. Они считают, что, ну вот, грубо говоря, человек не завоевал, допустим, уважение в обществе каким-то путем, а иным, и он находит такой способ: вышел с бойцовой собакой, и кто не хотел, а все равно зауважали.
Это правда. Просят назвать телефон центра ВИТА.
Я бы лучше назвала имейл vita-russia@yandex.ru. Потому что у нас телефон очень перегружен, и пока мы просто возможности такой не имеем, нас завали жалобами.
Понятно. Пора создавать политическую партию по защите животных от человека. Как вам такая перспектива?
Не знаю, что и сказать. Я считала, что все-таки мы аполитичны. И проблема животных, она независима от политики, в каждом веке стоит остро.
Но, тем не менее, зеленые в Европе особенно весьма активно занимаются политикой и даже весьма представлены в некоторых европейских парламентах.
Ну, возможно.
То есть вам совсем никак, никак бы не хотелось...
Политизироваться,
тем более, что определенный политический капитал и поддержку вы, безусловно, имеете своими акциями.
Ну,
как я вас озадачил в конце.
Возможно, подумаю.
Спасибо, спасибо. Это была Ирина Новожилова, президент Фонда защиты животных, он называется ВИТА. Я тоже извиняюсь, что мы не передали телефон. Есть определенные проблемы. Еще раз, пожалуйста, электронную почту назовите.
vita-russia@yandex.ru.
Вот, ну, правда, на сайте можно найти и номер телефона. Спасибо, Ирина Новожилова. Это была программа «Время гостей». А после выпуска новостей «Время свободы. Итоги дня», который подведет сегодня Андрей Шароградский. Как будет корректироваться политика США на Ближнем и Среднем Востоке с приходом к власти демократов? Почему иск против уходящего в отставку министра обороны США подан в Германии? Что представляет собой карта гласности России и новый фильм о Джеймсе Бонде. Сразу после новостей. Итоги дня в программе «Время свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11800.